Пятая глава. Через 2-3 дня после ливня земля в карьере подсохла. Лужи еще оставались на прежних местах, но вода в них заметно убывала, оставляя на глинистых берегах извилистые параллельные линии, суточные отметины уровней. Дождей больше не было, стояла сухая и ветреная погода. Однако на полное высыхание луж можно было рассчитывать лишь в конце месяца, что было, конечно, слишком. Агеев не мог задерживаться тут до конца лета, хотя самочувствие его после приезда сына заметно улучшилось, все-таки импортные таблетки делали свое дело. На следующий день, проводив Аркадия, он недолго посидел на обрыве и спустился в карьер. Надо было как-то убрать этот чертов обвал. Конечно, в душе он рассчитывал на помощь сына, наверное, для того и вызвал его телеграммой. Но в тот вечер так ничего ему и не сказал. Надеялся, что догадается сам, предложит помощь. Однако не догадался. Утром сразу же стал собираться в дорогу. Разговор у них как-то не клеился. И хотя Агеев в течение лета много думал о сыне и собирался кое о чем с ним побеседовать, теперь тоже не находил ни слов, ни нужного настроения. И когда он все-таки сказал ему, что одному трудновато в карьере, сын, круто обернувшись от поднятого капота, бросил: «Вот что, хватит, собирайся, поедем». У Аркадия что-то не ладилось с двигателем, барахлил карбюратор. С утра сын злился, и все же Агеев сказал, что не может все бросить после того, как перерыл тут гору земли, и остался сущий пустяк. Вдвоем бы они за 2-3 дня все завершили. Сын с досадой ответил, продолжая ковыряться в двигателе: «Знаешь, я не землекоп, я электронщик. Хочешь, договорюсь в райкоме, пригонит бульдозер. За полчаса все разроет. Мне не надо бульдозер». Больше о карьере они не упоминали. Дымя выхлопной трубой, машина полчаса сотрясалась от высоких оборотов двигателя, сын регулировал карбюратор. Потом было неловкое, скомканное прощание, хлопнула дверца, и красный «Жигуль», описав по росистой траве двойную дугу, покатил по дороге. Агеев пошел к карьеру. Он работал размеренно, не торопясь, стараясь брать неглубоко, на полштыка, не больше, и отбрасывал недалеко, прослеживая взглядом каждый комок влажного, еще сырого суглинка. Ничего, однако, ему не попадалось. Видать, по всему, этот угол карьера был меньше других освоен людьми. На поверхности и в глубине всюду лежал нетронутый дикий суглинок. Агеев думал о сыне, который теперь катил где-то по новой, недавно проложенной бетонке в Минск. Конечно, у сына хватало своих забот и своих непростых проблем. Стоит ли обижаться за невнимание или недостаток приветливости? У каждого свой нрав и своя судьба. Конечно, родителям нередко кажется, что дети не додают им, что им, как старшим в роду, принадлежат какие-то права по отношению к младшим, которых они породили, воспитали, выпустили в большой сложный мир, и потому вправе рассчитывать на благодарность, которую редко получают на деле. Но по извечному закону жизни весь динамизм детей устремлен в будущее. Туда, где пролегает их неизведанный путь. И родителям на этом пути места уже нет. Он целиком занят внуками. Что ж, все правильно, все в полном соответствии с законами жизни и живой природы. Но почему тогда человеческая натура не хочет мириться со столь очевидной данностью? Вся ее душевная сущность бунтует против этого закона природы. Почему здесь такая дисгармония? Тоже от природы. Разве потому, что мы люди? У животных все проще и гармоничнее. Сложное, противоречивое, непостижимое существо человек. Сын женился на любимой девушке из соседнего дома, когда та еще была студенткой, живой, миловидной, воспитанной девочкой. нравившийся всем без исключения, и родственникам, и соседям. Родители жениха приглядывались к ней еще с тех давних пор, когда она среди прочей дворовой ребятни играла под грибком в песочнице, и еще больше, когда выросла в бойкую, остроглазенькую худышку, которая всегда первой здоровалась со взрослыми и со стыдливой девичьей грацией легко проскальзывала мимо в тесном подъезде. Сын тоже любил ее, готов был на все ради нее. Потом у них появился прелестный малыш, прочно объединивший в один родственный клан две соседские семьи. Агеев неожиданно легко сдружился с ее отцом, отставным полковником, бывшим военным летчиком, с которым по вечерам любил играть в шахматы. Сватьи тоже открыли друг в дружке нежнейших и преданнейших подруг с массой общего в характерах и интересах. Соседи, не переставая любоваться их обретенным на закате лет семейным союзом, даже вроде бы ревностно отдалились от них. Но вот прошел год с небольшим, и все разлетелось вдребезги, превратясь в полнейшую свою противоположность. И тогда они с недоумением увидели, сколь многое в этих их отношениях держалось на взаимном чувстве двух юных сердец, с исчезновением которого разрушилось и все остальное. Очевидно, чересчур много нагрузили они на эфемерные крылья этой любви двух, может, и неплохих по отдельности, но так и не ставших семьёю людей. И кто тут виною? Пострадавших много, виновных ни одного. Покойная мать склонна была обвинять невестку, другая сторона дружно хаяла сына. Агеев же не обвинял никого. Он уже знал, что способность к самоотверженной любви или дружбе не столь частый дар, что он редко проявляется в случайных сочетаниях людей, что тут необходимы особые данные, которыми, по всей видимости, не обладали ни родители, ни их дети. С самого начала их супружеской жизни Агеев почувствовал, что слишком они разные в своей духовной основе, из чего, впрочем, ровным счетом ничего не следовало. Эта их разность могла стать залогом гармонии, но могла и залогом раздора, чем в конце концов она и стала. Равно как и сходство в иных случаях, которое с не меньшим успехом, но также неотвратимо приводит к краху. Сын обладал четко выраженным инстинктом цели, пожалуй, чересчур современным инстинктом, который, однако, был несколько чужд укатанному жизнью, как он говорил о себе Агееву-старшему, но которого он, в общем, не мог не ценить в людях. Аркадий с детства знал, что ему надо, и всегда упрямо шел к осуществлению своего стремления, что само по себе было и неплохо, если бы не одна небольшая особенность. Он полагал, что продвижению его к цели должны способствовать все остальные, тем более родственники, жена, родители. Остроглазенькая худышка Светочка, также единственный ребенок у обожавших ее родителей, была наделена от природы слишком развитым чувством достоинства и никому не прощала обид, невольных и тем более преднамеренных. Всякая цель для нее была второстепенным делом в сравнении со средствами, которые значили для этой девчушки все. Первая их размолвка, незаметная поначалу трещинка, впоследствии с громом расколовшая весь небосклон их любви, случилась на глазах Агеева и уже тогда неприятно задела его самолюбие. После свадьбы молодожены некоторое время жили в семье полковника, имевшая более-менее сносную квартиру из трех комнат, одну из которых занимала старенькая бабушка, существо столь же бессловесное, как и беспомощное. Однако старушка сразу не приглянулась Аркадию, который вскоре после рождения сына перевез жену на квартиру к отцу. Здесь стало тесновато, к тому же квартира всеми своими окнами выходила на оживленную городскую улицу, форточки всегда держали закрытыми, и очень скоро всем стало ясно, что такая жизнь будет не в радость. Агеев еще работал на полставки, читал в институте лекции. И вот мать с сыном стали заводить разговоры о том, что главе семейства следует позаботиться о расширении жилплощади, переговорить у себя на работе, встретиться кое с кем из городского начальства, с кем поддерживали старые связи. Это было кошмарное для Агеева старшего время. Давило чувство долга перед сыном, но все было выше его возможности. Не хватило ни настойчивости, ни умения, ни просто человеческого везения. Да и было стыдно. Сколько еще сотрудников в институте нуждались хоть в каком-либо жилье, а он имел уютную, пусть и небольшую квартиру, в центре, которая еще лет 10 назад считалась почти роскошной. А главное, он так и не мог взять себе в толк, какими обладает преимуществами перед другими, особенно перед бесквартирными, чтобы хлопотать о себе в обход остальных. Когда стало ясно, что дело с улучшением жилищных условий доцента Агеева затягивалось на неопределенное время, за это взялся Аркадий. И начал он не с ходьбы по приемным начальства, которое принимало раз или два в месяц, вежливо выслушивало просителя, но ничего не делало, а со сбора различных бумаг, документов, обследований, характеристик, ходатайств администрации и общественных организаций. К удивлению отца, в конце концов он получил ордер на крохотную, но веселенькую квартирку в новом квартале Зеленого Луга. Когда же отец поинтересовался, на каком основании, оказалось, во-первых, как молодой специалист, а во-вторых, как член семьи заслуженного ветерана и подпольщика, приговоренного к смертной казни фашистами и чудом уцелевшего. «Ну, что скажешь?» — торжествующе вопрошал сын, помахивая перед отцом свеженьким ордером. «Далеко пойдешь», — со злым восхищением сказал отец. «Великолепно, если бы не подло», — бросила невестка. «Но вы даете», — удивился Аркадий. «Я вас не пойму». По всей видимости, он и действительно ничего не понял. А Агеев отец объяснять ничего не стал, тем более, что мать тут же аттестовала главу семейства с исчерпывающей категоричностью. Дурак. Он лишь вспомнил где-то услышанную шутку на тему о квартирах. «Партизаны пусть подождут. Еще партизанские дети не все обеспечены». Агеев работал в карьере не спеша, постоянно следя за временем и ровно через 45 минут позволяя себе отдохнуть. 3/4 часа размеренной, без особенного напряжения работы и 15 минут отдыха, который он проводил здесь, присев на брошенный кружок фанерки, сиденье от венского стула. По небу проплывали разрозненные кучевые облака, то и дело закрывавшие жаркое солнце. И голый обрыв напротив то терялся в их тени, то ярко сиял своим вымытым глинистым боком. Агеев работал все в том же синем спортивном трико, порядком выленившем за лето. Было душно, грудь и спина постоянно потели, начала мучить жажда. Но до перерыва он старался воздерживаться от питья, чтобы не перегружать сердце. После полудня жажда усилилась, и он намерился дать себе отдых на обед, а главное принести свежей воды. Та, что оставалась в бидончике у палатки, наверное, уже нагрелась и годилась разве что на умывание. Вогнав в землю лопату, он вышел из карьера, и его внимание чем-то привлекло кладбище. Между черных корявых стволов старых деревьев, деревянных и металлических на могильных крестов, до половины скрытых от взора кладбищенской ограды, в зелени разросшейся за лето сирени и кустарников, мелькнули обнаженные головы мужчин, черные косынки нескольких женщин, кто-то прошел с букетом цветов, послышались негромкие голоса. Там хоронили. Кладбище было старое, и казалось Агееву давно заброшенным. За лето он ни разу не зашел за его ограду и склонен был думать, что там уже не хоронят. Оказывается, он ошибался. Подойдя к ограде, он из любопытства заглянул за нее. Небольшая кучка пожилых людей сгрудилась у свежевыкопанной могилы. Гроба, однако, там не было видно. Вообще, немного было видно отсюда. Кладбище сплошь утопало в зарослях дикого кустарника. Возле людей мелькнула знакомая фигура отставного подполковника, который недавно составлял на него акт. И Агеев как-то сразу и почти беспричинно понял — хоронят ветерана. Палатка его хотя и стояла на отшибе, но была слишком у всех на виду. Он наскоро сполоснул рот теплой водой из бидончика, полил на руки и подумал, что в такую минуту оставаться тут будет неудобно. Пожалуй, следует сходить на похороны. Не спеша, преодолевая усталость, сменил пропотевшую спортивную рубашку на мятую, но более чистую сорочку в мелкую клеточку и пошел вниз на дорогу. Через пролом в каменной кладке ограды, почти скрытой крапивой и лопухами, на кладбище проскользнули вездесущие Шурка с Артуром. Он хотел их окликнуть, чтобы спросить, кого там хоронят, но не успел. Через высокий арочный проем вошел под густую прохладную тень старых вязов, совершенно сомкнувшихся в вышине над его головой. По дорожке прошел до близкого поворота между могил. Печальная кучка пожилых людей тесно сгрудилась возле могилы, наверное, уже последние минуты прощания. Донеслись отдельные голоса, неловко произносившие похвалы покойнику. А яки ж чуткий человек был. Заслуженный был, всю войну прошел, да. Подать совет мог. Кто бы ни обратился, отзывчивый. Царство ему небесное, выдохнул и прервался женский голос. И Агеев поискал глазами, стараясь найти кого-либо из знакомых. Но лучше бы, конечно, Семена, уж он-то должен тут быть. По всей видимости, хоронили человека немолодого, может, какого отставника или учителя-пенсионера. На похороны руководителя районного звена все это походило мало, не тот масштаб, не тот характер речей.